День добрый, дорогие друзья. Продолжим изучение трактата Сота. Сегодня мы с 12-м листом нашего трактата. И в конце прошлого урока мы анонсировали, что поговорим про то, почему Мирьям называется Азува в книге Деврей Гаюмим. Значит, вы понимаете, я все равно повторюсь, потому что, может быть, кто-то не понимает или забыл. И, в принципе, хорошо повторить. У нас есть история, как бы, описанная в Торе. Есть книга «Деврей Гаюмим», которая переводится как «Слова дней». Ну, мы бы это назвали по-русски «Летопись». Эта книга «Деврей Гаюмим», она на самом деле параллельная книга повествованию Торы. То есть она тоже рассказывает о сотворении первого человека. То есть это, грубо говоря, одна из книг Танаха. Кто ее написал, либо Анше Кнессет Гдойло, либо кто-то из Навиим. Может быть, это более... По-моему, это Анше Кнессет Гдойло, надо проверить, это Гемара в Баба Басра. Вот. И вот эта книга Деврей Гаюмим, она тоже рассказывает нам хронологию мировой истории. От сотворения и там, до... По-моему, до Анше Кнессет Гдойло. По-моему. Может быть, до Пурима. Что-то такое. Надо проверить. Теперь. В том числе она говорит про историю Мирьям. И историю Калева. И Шлихат Мераглим. То есть, есть как бы параллельные псуки, которые там это все рассказывают. Причем она рассказывает не всю фабулу, а рассказывает, как правило, родился, женился, родил такое количество детей. Вот как бы очень сжато. Вот. Теперь эта книга «Деврей Гаюмим», она как раз здесь и сравнивается, и приводятся из нее стихи. Вот. И вот мы как раз на этом остановились, обсуждая, что вышла из Мирьям, вышла Малхут бет Давид. Как мы это доказали, что про Давида написано, что он Эфрати. А что, кто такая Эфрат? Эфрат – это Мирьям. Так? И она была женой Калева. Женой Калева. Теперь Гемара приводит нам этот пасук из Деврей Гаюмим и начинает его анализировать, потому что там написано немножко другое. То есть как бы меняются имена, меняется. Давайте посмотрим. И вот Гемара здесь говорит так. Векалев бен Хицрон. Это третья строчка снизу на 11b. Векалев бен Хицрон улид эт азува. То есть он голид. Очень интересно. Голид это родил. Эт азува. Сейчас Гемара это тоже объяснит, почему написано голид. Эт азува иша вет ериот велу банея. То есть очень интересно. Калев бен Хицрон голид родил. Непонятно, что написано. Эт азува оставлено. Вет ериот. Ириот это... Потом Гемара объяснит, что это такое бледную, желтую. Велюбане, и вот ее дети. То есть он родил, а вот ее дети. Ешер вешойве веардун. А вот такая вот история, да? То есть мы сейчас говорим, что это Калев. И на самом деле Калев бен Хицрон, тот же ли самый он человек, что и Калев бен Ефуне, это спор. Здесь Гемара идет... По мнению, что Калев бен Ефуне и Калев бен Хицрон – это один и тот же человек. Есть Иерусалимская гемара, которая говорит, что это два разных человека. Вильнюсский гаон пытается объясняет нашу гемору, соответственно, с Иерушалми тоже. Не нашел я этого Вильнюсского гаона, но видел, что его приводят здесь комментаторы. Так вот, гемара задает такой вопрос. Значит, Калев бен Хицрон, он бен Ефуне. Это гемара вопрос, он бен Ефуне. Ведь мы знаем, что Калева звали Бен Ефуне. На что Гемара отвечает? У Бен, он тот сын Шипона Миаца с Мираглем, который отвернулся, повернул Миацат от совета, от сговора, да, мы бы назвали по-русски, Мираглим. Тех разведчиков, которые пошли. То есть Калев, он на самом деле был Бен Хицрон. А почему его называют Бен Ефуне? Да потому что он на самом деле пана, он отвернулся от... этого отца с Мираглем, от сговора Мираглем. От сговора разведчиков, которые пошли Латур это Арец, разведывать землю в Торе в главе Шлах. Значит, что здесь интересно? И это очень важный момент. Почему эта книга Деврей Йомим и Тора так играются этими именами? То есть, как бы без, что называется, объявления, без предупреждения, без замечания, человека называют другим именем, другим. А на самом деле, что имеется в виду? Видел красивое объяснение, которое здесь приводит от имени Маараль. Маараль в Гураре говорит, что на самом деле имя человека, оно не только инструмент обращения к нему, а имя человека в иудаизме выражает какую-то его сущность. Понятно. И поэтому, поскольку в личности человека существует много разных аспектов, поэтому и имена у человека используются Торы разные, потому что хотят нам показать другой аспект его личности. То есть имя это не только, окей, это наш линк, а это эта персона, да? Имя это еще некое выражение сущности. Поэтому поскольку сущность другая в описываемом стихе, то имя здесь используется другое. То есть, в принципе, это странно. Мы говорим про одного и того же человека, называем его по-другому и ничего не говорим об этом. Подразумевается, что мы, ну вот, мы знаем, или мы поймем, или нас обучат, вот как бы устная традиция. Очень хорошо. Ну, во-первых, мы видим, что в устной традиции это два варианта. И очень интересно, как известный Рав Деслер, который говорит, что в Агаде не бывает споров. Мы видим, что Вильнинский Гаон пытается эти две геморы совместить. То есть, ну, как бы это интересная идея, которую тоже надо исследовать. Но, так или иначе, это наша устная традиция, она является как бы единственным источником понимания того, что, собственно говоря, в книге Танаха написано. Мой учитель Вишиви всегда говорил это, что, в принципе, Танах без комментаторов учить неправильно. Да? Читая Танах, не зная традиционные комментарии, ты понимаешь абсолютно другое. Вот, ну, много разных примеров этому можно видеть. Вот. Окей. Значит, идем дальше. Говорит Гимара, окей, значит, он говорит Бен Хитсрон, говорит, Вакати Бен Кназгу. Вот видно, мы называем, что он Бен Кназ. Дегу дектив, и написано, Вилкедо Атфниэль Бен Кназ Ахикалев. И захватил город. Некий город захватил Атфниэль Бен Кназ. Он, кстати, был после Йошуа судьей в Израиле. Судил как бы предводителем и руководителем Израиля. Его звали Атниэль бен Кназ. Его звали Ахи Калев, брат Калева. Значит, Кназ был их отец, так мы понимаем сейчас. Омар Рова говорит, Хоргоды Кназ. Он был приемным сыном у Кназа. То есть Атниэль и Калев были братьями по матери. То есть я так понимаю, что Хитсрон был первым мужем матери Калева. Потом он скончался. Ну, нигде не написано, что они развелись, и нигде не написано. Я предполагаю, что если она вышла замуж за другого человека, наверное, он умер. Так. Он умер. И его мать, Калева, вышла замуж за другого человека и родила другого сына, Атниэля. И они действительно были братьями. Но братьями были только по отцу. Только по матери. Вот. Дай-ка нам и дектив. Действительно, давай уточним, что так написано. Дектив Ха-Князи. Что написано, что он Ха-Князи. Не написано, что он Бен-Кназ, а написано, что он Ха-Князи. В другом месте написано про Калева. Кро-Ахрина. Комиштай, говорит Раши. Бе-Калев. Говорит, ло-кари Бен-Кназ. И не называет его там Бен-Кназ. Дектив Бе-Атниэль. Эло Ха-Князи. Мянчей-Бейто. Он из домочадцев Кназа. Умигидулавшил Кназ, и выращенный он был Кназом. То есть он был сиротой Хитрона, и Кназ женился на этой вдове и вырастил этого Калева. И поэтому его называют Князи. Почему? Потому что Кназ для него был приемным отцом и занимался его воспитанием. И поэтому Калев, он имел к Кназу прямое отношение, как бы, ну, в человеческом плане, но не в биологическом и не не называется его сыном. Окей, Шмамина следует отсюда, значит, Калев был женат, это был Калев бен Ефуне, бен Князи, и на самом деле бен Хицрон, и написано, что он был женат на Азува, Зумирьям, то есть получается его жена была Мирьям, и она называлась Азува. Влама не крашма Азува, а почему его называли Азува? Шаколь Азвуа Митхилосу, все ее сначала оставили, ла Азов это оставлять, то есть Мирьям ее называют здесь Азува. Шаколя зву митхилата. Все ее оставили. Почему? Потому что она была... Шимитхила, говорит Раши, хойлони соису, она была болезненная. Кадыкарила хаха ериойс. Ее же здесь называют ериойс. Ериойс это как... Она была как... желтая, как кожа. Такая, ну, из которой... Великоман карила нами халаа. Ваазува, шаазвуа, коль бухуре Исраэль. Оставили ее все бухуре Исраэль, милисаута, от того, чтобы на ней жениться. То есть Мирьям, вот мы думаем, да, Мирьям, сестра Аарона, вау, из-за шидух, так? А у нее были проблемы найти шидух, поскольку она была такая болезненная девушка. И все бухуре Исраэль не хотели на ней жениться. И только Калев на ней женился. Тут Гемара задает такой вопрос, а почему же написано, что он гулид? Он ее голид. Вало Минсов гу насивла. Он же женился на ней. Минсов гу ды насивла. Женился на ней. Омар Раби Йоханан. А кола нойси ишу лешем шамай. Всякий человек, который женится на женщине лешем шамай во имя небес. Маале алава косов кило йолдо. Засчитывает ему. Поднимает это стих. Танаха на уровень, как будто он ее родил. То есть... Женщина, на которой женились во имя небес, она не несчастная женщина, а она женщина, которую этот мужчина как будто бы ее родил. Так засчитывает, так считает, относится к этому посылку. Он так это написал. Маале аля вакату. Эта формулировка маале аля вакату, она тоже очень интересная. Да? То есть, как бы, он же не родил ее бы фуаль. А что имеется в виду? Что стих Танаха говорит, что это действие, оно создало ей такой новый аспект, который, в принципе, с точки зрения ощущения ее личности, он как будто рождение заново. Это вот то, что здесь написано. Окей, теперь ее зовут здесь также Ериойс. Шаю поне адумим ли Ериойс. У нее лицо похоже было на Ериойс. Бли тоар адом думис. Вообще оно было бледное, без вида красноты. Демахмас холия, а и та ярокрокос. Раши говорит, что она из-за болезни была ярокрокос. Ярокрокос имеется в виду зеленоватая. Но мне кажется, что в нескольких местах пишется, что ярок у них назывался и желтый тоже. Она была такая очень бледная, выглядела очень бледной. Не было у нее румянца вообще на щеках. Вот. Между прочим, имя Мирьям, оно же из от корня мар, горькость. Поэтому... Есть, которые, может быть, поэтому у нее была такая непростая судьба, но тоже. Лойда, то в это я не знаю. А лишем шамаем, кигон зуша, и та хула, он женился на ней лишем шамаем, вы насали лишем шамаем. Она была болезненная, и он женился на ней во имя небес. Шибадак баахия, он проверил по ее братьям, Аарон и Мойши. Верау, там цедики, видел, что они праведники. Веров баним, домим ля ахиаэм. И большинство братьев похожи на... большинство мальчиков похожи на ахиаэм. Это братьев жены. Бабабатра ешнохлем, так написано. А Зоан говорит, окей, женюсь на ней, лишем шамай. Тут, на самом деле, многие балей чува скажут, о, вот так и надо жениться. Как Калев, видите, Гемора как хорошо говорит. Нужно понимать, на самом деле, что когда он на ней женился, может быть, он принял решение, что он женится на ней лишем шамаем, но когда он на ней женился, она не чувствовала, что она для него хефца де митцва, да, предмет выполнения заповеди. Он относился к ней и действительно ее полюбил. Не может быть такого, что он женился на ней во имя заповеди, а при этом, он, так сказать, она ему не нравится, она его отталкивает, она его как женщина не интересует. такой брак не пойдет. Нужно понимать как бы эту вещь, что эти люди, на которых мы говорим, они жили другими категориями, другими понятиями, другими мироощущениями. Поэтому в наше время не нужно сделать копипейст из этой ситуации на себя. Это я просто говорю, чтобы люди понимали, что нужно иметь какой-то такой здоровый подход к этому, ко всему. Вот. Так, ну мы читаем Гемор, мы сейчас не занимаемся Адрахам Асид к жизни, я просто не могу удержаться, чтобы не заметить эту вещь, потому что многие болеют чува, они страдают как бы такой вещью, делать атак от бэк, так сказать, копи-пейст из каких-то источников на свою жизнь. Совершенно не понимая, так сказать, о каких духовных уровнях это говорится. Вот, чтобы это избежать, поэтому я... Окей, что здесь написано? И дальше... Вейлу банэй, вот ее дети. Альтикре бонео, эло бойнеа. Не читай ее сыновья или ее строители. Ешер. Имеется в виду ее строители. Это мы говорим не про ее детей, а про него, про самого Калева. Значит, что здесь написано? Бонеа. Элу шмойс баала шибнаа веаса мивуна кишар нашим понесин убаним ешер вишой веардуан. То есть вот это вот, он сделал ее построенной, как остальных женщин, в браке. Ибо ним ешер вешойве веардун. Почему называет ешер милитойсис таут мираглим? Он себя распрямил, Калев, чтобы не ошибаться в ошибке мираглим. Потом шойвев, это шишивев, это яцеро, он баловался своим яцером, чтобы, опять же, не стать как Мираглим. И Вардун Ширадает Ицро. Он победил или бунтовался против своего Ецера, который толкал его ошибиться вместе с Мираглим. То есть всех трех сыновей, либо это названо самого Калева, так называли, либо всех трех сыновей Калев называл по вот этому своему подвигу, который он делал. То есть он всю жизнь жил этим, тем, что он не стал частью Мираглим. Теперь дальше. А есть, которые хотят сказать, выгода Амри Аль-Шаю понеа доймим леверет, что ее лицо стало подобно розе. Так. И это то, что Раши здесь говорит. Что в конце концов лицо ее стало подобной розе. Дальше теперь есть пасук другой, там, который говорит Уляйшхор. Опять в дивиме. Авитыкоа. Шхор, авитакоа, аюштей наши. У нее было две жены. Халаавы наара. И там тоже написано: Эшхор, авитыкоа. Шхор, некий шхор. Отец Текоа, у него было две жены, Халаа и Наара. Теперь говорит Гемара, ты не думаешь, что это некие какие-то другие люди? Это опять же речь идет Эшхор зе Калев. Валяма не крашмо Эшхор. Почему его называют именем Эшхор? Эшхор это от лашона Шахор. Шиушхру панав бетаниот. Что почернело его лицо от постов. Да, он постился, чтобы, чтобы спастись от, опять же, этого сговора Мираглим. Теперь дальше. Авишина аса лааке ав. Он отец. Шина аса лааш. Он стал ей как отец. Мирьям, да? Чем он занимался? Говорит, рашлита сегба. Он занимался и беруфуот, и мизунот, а цехим лихола. Да, он лечил ее и кормил то, что нужно для болезни. Шитакает ли боль, а вивши башимаем? Еще один вариант. Такуа, текоа, шитакает ли бо, воткнул свое сердце, ле а вивши башимаем, к отцу, который на небесах. Аюш тей нашим, было у него две жены. Нааса Мирьям киштей нашим. И Мирьям стала как будто на две женщины. Халаав и наара, больная и юная, и девушка. И вот Раши здесь объясняет. Она больная была. Улыбасов наара. Шибасов не трапет михолия, а выхазра бы тор по ним к наара. Она стала выглядеть как девушка молодая. Вот здесь вот. То есть она была Не то, что там было две, говорит Гемара. Не было там двух. Вначале она была больной. Улыбасов нара. В конце она стала как девушка молодая. Смотрите дальше, что было. Убней халаа царат вецор ветнан. Сыновья халаа, их звали царат вецор ветнан. Бенене халаа, шиб нивнет у министрапет мишубахимаю, льет царат вецор ветнан. То есть они были хорошие, красивые дети. Поскольку она выучилась. Теперь царат. Почему царат? Шинасет цара лехаврутея. Что она стала теперь цара, как будто бы соперницей к подругам. Цор. Цор это сияние или как бы. Шая пане адумим кецураем. Ее лицо было как день, как день, как светлое, как день. Этнан. Детей ее звали Этнан. Шиколя роэ ота молид Этнан да и что? Всякий, кто ее видел после этого, нес Этнан. Этнан, на самом деле, это обычно оплата интимных услуг. Такой термин целый, да? Оплата интимных услуг. Каждый, кто видел Мирьям после того, как Калев женился на ней, они жили какое-то время, он, увидев Мирьям, она выглядела так, что нужно было каждому женатому мужчине хотелось сразу же, так сказать, как бы отнести жене своей некий подарок, подобный оплате интимных услуг, поскольку, так сказать, Раши объясняет, не я, Раши, говорит, «Шая митавеле мишка в нашим», что у него возникало страстное желание возлежать с женщиной. То есть, увидев Мирьям, после того, как ее полюбил и вылечил Калев, любой мужчина возбуждался. Представляете, это гемора, как бы, вот просто, нету элеги гемора, да. Теперь, посмотрите, что любовь может сделать. Человек женился на ней Лишем Шамаем. Но вот эта вот мощь его личности, мощь его любви и заботы превратила ее в самую привлекательную женщину, которую только можно себе представить. И поэтому называется, что он ее родил, вы понимаете, да? Вот. Теперь Бен Ишхай, вот я взял Бенаяу, Бен Иуда, взял из дома. Так он задает тут такой вопрос. Почему вдруг человек должен своей жене нести как бы оплату интимных услуг? Они и так друг с другом живут. Бен Ишхай говорит такую вещь. Поскольку он ее мог видеть только днем, а днем это типа лодерах, не стандартно. Но она могла не согласиться, поэтому нужно было ее чем-то уговорить. Или, говорит, поскольку он так, мужчина этот так, мог так сильно возбудиться, что он, ему не было достаточно одного раза. Хотелось несколько. И это не, опять же, не всякая женщина на это согласна и не всегда. Поэтому, опять же, нужно было дать какой-то подарок для того, чтобы это было больше, чем стандартные сексуальные обязанности, которые есть между мужем и женой. Так объясняет Бен Ишхай. Тоже это очень интересно. Ну, как бы сам факт его рассуждения в этом вопросе стоит его тоже как-то обсудить по какому-нибудь уроке, кто будет заниматься этой темой. Вот. Дальше. Теперь Гемара начинает толковать посук из главы Шмот, что фараон вейцав пароли колямо. Значит, повелел фараон всему своему народу, леймор, говоря, коля бен айлуд айора тышлиху, ви коля бат тихаюн. Всякий бен айлуд, всякий новорожденный мальчик, его нужно бросать в Еор, в Нил, ви коля бат тихаюн, всякую дочь оставлять. Омар Раби Йоси Барханина, сказал Раби Барханина, шалош гзерот газар. На самом деле фараон, он постановил три постановления. Бетхила. Сначала. И бен ху, если этот ребенок, родившийся бен, у вамитенуто, убейте его. У лебасов, коля бен айруди, хайорот и шлиху. Всякий родившийся мальчик, его бросьте в йорд. Первое. У лебасов, а в конце афаля мой газар. Он также по поводу своего народа постановил. То есть он заставил, сначала убивали, он говорит, убивать всех родившихся еврейских мальчиков. Потом бросать их, как бы, сначала он дал указание акушеркам. Потом они не выполняли, он дал, они отслеживали египтяне еврейские роды и бросали мальчиков в воду. Потом он уже решил, что будут убивать египетских младенцев тоже. То есть для того, чтобы... Раша объясняет, Дараша Абитанхума, Йомши нулад Моше, Амруин Тагнины, Айом нулад. В день, когда родился Моше, астрологи сказали фараонские, Айом нулад, он сегодня родился. Моше Амшил Исраэль, спаситель Израиля. Вейна ну юдим им митриу, иуди, мы не можем определить, он египтянин или еврей. Вамады кибет колямо, сказал фараон, встал, собрал весь свой народ. Убикеш, меем, литен лоану ладиму, просил дать ему новорожденных. Бой-боем в этот день. Вегазар афалямо. Он постановил также на свой народ. То есть он египетских новорожденных этого дня тоже убил. Теперь, почему не могли астрологи увидеть? Потому что, в конце концов, Моше вырос во дворе фараона. И у него было... И обратите внимание, когда он пришел, Моше, в Медьян, то дочки Итро сказали, что он Иш-Мицри. Он одет был как египтянин, Моше. То есть, поэтому они действительно не могли, видя гороскоп, как бы на этот день, они не видели, что Моше, он кто? Он еврей? Или он египтянин, то что он, да, хорошо разбирался в египетской культуре, воспитывался во дворце самого фараона в будущем. Теперь, как это произошло? Что интересно, да? Что когда его бросили уже в Нил, то над стагнинем сообщили, окей, брошен в Нил. О, все, он успокоился. А когда... То есть он брошен в Нил, и когда... А его же положили вот в эту... Мы сейчас будем читать... Положили в эту тывазгойме, да, в такую как бы люльку из камышей. То идем дальше, давайте не будем, как это, бежать впереди. Так вот, дальше рассказывает нам Гемара про известный пасук, известный тоже мидраш. «Ваелех иш ми бейт Леви». «Пошел человек из дома Леви», имеется в виду Амрам. Лехейхан алах, куда он пошел? Омар рав Юда бар Зивина, ше алах бе отца сбитой. Он пошел по совету своей дочери. И тут Бейт Леви, Бен Йода говорит, это милей бито, слова дочери. Ми Бейт Леви, можно составить два слова. Ми лей, убираем, так сказать, как бы, мем переставляем к леви. Ми лей, да? Бито, да? Вав тоже переставляем сюда под бат. Бито. Милей бито. Слова дочери. Лех-на-лах. Он пошел слушаться совету дочери. Тана, говорит Брайта, Амрам, годолядор, гойо. Амрам, он был главой поколения. И все его слушались, говорит Раши. Киванше раа. Он увидел, что фароа раша, коля бене елуд. Сколько злодей фараон сказал, всякий ребенок рожденный, а Йора Ташлиху, нужно бросать его в Йор, в Нил, в реку, Омар Лашава, ну Амель, что просто так мы трудимся. Омад Вегирше Сиште, он встал и развелся со своей женой, с Йохевит. Омду Кулу, Вегирше Снашисе, встали все и развелись с женами. Омрлой битой, сказал ему его дочка, Або, отец, кашек зиросхо йосер мишель пар, тяжело твое постановление больше, чем фараонское. Шипаролу газар алязхорим, паро не постановила только на мальчиков. Вата газат алязхорим алянекевис, а ты постановил и на мальчиков, и на девочек. Паролу газар алябуламазе, фараон не постановила только в этом мире. Ты постановил в этом мире и в будущем. Теперь, по поводу будущего этого мира, Рашат объясняет, что Бен Йода тоже объясняет, что от любого Бен Иуда объясняет Рабби Каббала, что от любого интима между мужем и женой рождаются какие-то души, которые проходят какие-то исправления, даже если беременности нет. Поэтому для исправления в мире, это каббалистическое объяснение, еще раз, Бен Иуда, для того, чтобы прошло исправление в мире, есть там, помните, мы учили Гемору в его, мы должны закончиться ли нишома шебагуф. Все души, которые в неком арсенале, который называется гуф. Так вот, эти нишомы, они, чтобы мир прошел исправление, они исправляются и через интимные отношения просто тоже, даже без рождения ребенка. Вот. Это вопрос. Любые, аллахически правильные, как бы, да? Теперь, так вот, не любые, аллахически правильные. Так вот, когда будут интимные отношения, будет какой-то процесс исправления будет идти. Так объясняет Бен Йода. Теперь, по-простому, Раша объясняет без каболы. Раша объясняет, что «Шиной ладим умейсим выходим выхаем ген ля улама ба». Вот Раша здесь очень интересно говорит. Он говорит, что рожденные и умершие, вернувшиеся и живые, все они в будущий мир. Раз они не рождаются, не приходят они к будущему. То есть даже если они родятся и умрут, да, эти дети, у них будет доля в будущем мире. То есть неправильно отказываться от родов, машма из Раши, из-за того, что ребенка могут убить. Потому что даже если его убьют, он уже заслуживает долю в будущем мире, это уже имеет смысл. Это то, что объяснила Мирьям отцу, это то, что объясняет Раши. Теперь Бен Иуда идет на еще более каббалистическое объяснение. Так вот, говорит Мирьям, третий момент. Паро араша, злодей фараон, сафек мискаемец гзерос. Сомнение, выполняется ли его постановление? Сафек ино мискаемец. Сомнение не выполняется. А то, цадик, ты же праведник, бывадыши гзеросском мискаемец. Ведь и однозначно, что твое постановление выполняется. Шенемар, как сказано, вы ты гзеройер, в йоком лох, и постановишь, скажешь, и встанет тебе. Так написано в Йоб. Встал Амраам, омад вихзарес ишты. Встал и вернул свою жену, омду кулам вихзарес на шесе. Встали все и вернули своих жен. Точка. То есть, он послушался дочь и женился заново на Йохевет. Теперь, ваиках ваяхзор, написано, что он и взял, и вернулся, мибари, так должно было быть сказано. Он говорит, бар, извина, шаасаля майсали кухим шива баперион, что он сделал в ней, и сделал ей майсали кухим, как будто он берет все, кедушин, хупа и все такое. О шива баперион, и посадил ее с украшением, как молодая невеста. Аарон у Мирьям, мирагдим лифане, и Аарон и Мирьям, Аарону было тогда 3 года, а Мирьям, 2,5 года, а Мирьям была старше, сколько ей было. Не помню сейчас, сколько было Мирьям. Они рокдим лифана, лифанеси, танцевали. Малахи ашарет амру, и ангелы служения сказали, эма боним смейхо, мать детей рада. Это посук из Теилим, из Галиля. Точка. Теперь дальше он взял бат Леви. Написано, что он взял бат Леви, дочь Леви. Подчеркивается, что Йохевет, она была дочь Леви. Причем, что получается? Что раз Моше Рабейну на момент изгнания было 80 лет, на момент выхода из Египта, они были 210 лет в Египте. Соответственно, Йохевет, если она была бат Леви, который пришел в Египет, она была как минимум в возрасте 130 лет на тот момент. Очень сложно с этим расчетом, потому что у нас получается, что Калев, например, женившийся на Мирьям, должен был жениться на ней лет 8, там расчет такой. Может быть, даже потому что иначе не получается, как у него могли быть, как у него мог быть Бецалель, который был его правнуком, ему было 13 лет на момент построения Мишкана. То мамаш сугия, как бы, да? Тоже, который надо учить. Есть сугия здесь, есть сугия в Перек Шминише Санедрин, где тоже этим занимаются, сколько лет было Батшеве, сколько лет было Батшеве, когда она... В общем, это сугия. Возраст и хронология возрастов героев Танаха. Так вот, что говорит Гемара? Эфшер бат ме вишлушим. Возможно, что 130-летняя Гавоя, она была в Карилай Бат, и называют ее дочь. Но Рабби Хама бар Ханина, видите, что сказал Рабби Хама бар Ханина? Зу Йохевет, шурута бедерех, валидата бен хумот. Йохевет, она, там у нас получается такой сложный расчет. Должно быть 70. 70 рожденных, 70 душ, которые зашли в Египет. Теперь, сколько бы ты там ни считал, у тебя 70 не получается, получается 69. Кто считает? Кто там, значит, Бней Илья 33, Бней Билга 7, Бней Зилпа 16, Бней Рахель 14 на момент. Получается в общей сложности, причем Бней Илья получается 32 имени названо, а 33 считают. Теперь как это получается? Потому что у Леви родилась Йохевед. То есть там написано, у Леви были дети Гершон, Кихас и Мерори. А Йохевед родилась Бен Ахоймес. Она родилась между... Она, то есть беременность была... И жена Леви была беременна Йохевед. И родилась она при входе в Египет. Вот. То есть по дороге в Египет действительно было 69 душ. А в Египет спустилась... Зашло ли Майса, так сказать, да, застали роды, жену Леви застали в дороге, и вошло в Египет, так и 70 человек. Она уже родилась. Окей, так ей было, так сказать, как бы точно 130 лет на этот момент. А ее называют Бас, она Наара. Говорит, Омар рав Юда шинолду бас симаней найрус. У нее появились... молодые признаки молодости. И дальше написано «Ватагара иша ватэлит бен». Забеременела эта женщина и родила сына. Говорит Гемара «Хавэс ми абры бас тласа ярхи ми икара». Она же была беременна на третьем месяце. Итак. Она была беременна на третьем месяце. То есть, очень интересно, они успели... Она была беременна на третьем месяце. И Калев с ней развелся. И успел на ней жениться до наступления трех месяцев, до того, как была видна ее беременность. Так, причем непонятно, зачем он разводился, если она уже была беременна. Он просто не знал об этом. Если он знал, что она беременна, не было никакого смысла разводиться. Она уже беременна. Так, до конца ее беременности точно можно с ней жить дальше. Хотя на самом деле они считали, что может женщина забеременеть второй раз. Топ, Лойда. Кицур, так что дальше? Она, Гемара утверждает, что она была беременна на третьем месяце на момент свадьбы. Теперь дальше, что говорит Гемара? Омравих Юда Барзвин, Скарабиду Барзвин, Макишли Доса Леойроса. Есть у нас сравнение между родами и беременностью. Мау и Роса Шлобы Цар, как беременела она, забеременела она без страдания. А Флейдоса Шлобы Цар, также и рожала она уже без страдания. Миканды ношен цитконья шло аюва питка шелхава. Отсюда мы видим, что праведные женщины, они не были в документе, который о проклятии хавы. Очень тоже важная информация, да? Что праведницы не должны страдать от... Сьюхевит родила Муше без страданий. Вот. Тоже, так сказать, это, к этому нужно сказать, что если ваша праведная жена, у нее нормальные схватки и беременность проходит нелегко, это не значит, что она неправедна. Это значит, что она праведная, но описанные в Геморе чудеса не работают по принципу линейной функции. Есть много разных факторов и параметров, которые влияют. Вот. Теперь дальше говорит Гемара. Ватери ойсой, когда она родила его, она увидела его, китойвгу, что он хороший. Таня, Раби Мейр омер, той шмой. Хороший, так имя его было, говорит Раби Мейр. Рабит говорит, Тувья шмой. Хороший бог, Тувья. Хороший, так его имя. Раби Нехемия омер, Гагун ленавиют. Он подходит для пророчества. А Хайрим омер, другие же говорят, Нойлад шиукшу могуль. Он родился сразу же обрезанный Моше Рабейну. Хоми мои мудрецы говорят, бешоши, но Моше, в тот момент, когда родился Моше Рабейну, Моше родился не с малой, а бай с кулой ойр, наполнился весь дом светом. Ктив хоха в тейре ойсы, написано, увидел его китойву, что он хорош. В ктив осам, и написано там, в пасук, который говорит про сотворение мира, ваяры луким, эсхаор китой, увидел Всевышний свет, что он хороший. И там китой, значит, когда Моше Рабейну родился, тоже был весь дом как это, наполнился светом. Написано, вот Тецпинею шлоша ирыхим. Смогла она его прятать 3 месяца. Йохевет. Дело мону Мицраим эру мишош да гадра. Египтяне считали, отчитывали и отслеживали с момента, когда он ее вернул. Вихавес миабра бас лоса яхим икара. Она была беременна уже 3 месяца изначально. Теперь вело ехла одыть спиной. Не смогла она больше его прятать. Почему? Так написано, что она не смогла его больше его прятать. Да? И она взяла тыва с гойме. Взяла она такую люльку из гойме, из тростника. И помазала его бахеймар глиной, у базеф, этой смолой. Ветасимба это ели, ты положил туда ребенка. Ватосимбасув, альцватайор. И положила его... Положила его в тростник, в камыши, на берегу Еора, на берегу Нила. Амайт эт спиней в тизель. Почему она не могла продолжать его прятать? А только везде, где слышали египтяне, демисьяли динука, что рождается ребенок. Мамту инука осам. Они приводили ребенка туда. Кихейхеде ляшмину умай. Чтобы он начал там плакать, их ребенок египетский. Как написано, что нас хватали лисята, лисята мелкие, а у нас тоже наш виноградник, он смодар, у него мы были только завязи винограда. Так написано в Широширим. Так вот, мелкие египтяне, вот эти, они тоже, поскольку есть такое правило, что ребенок, который плачет, ребенок другой, даже спрятанный, он начинает тоже плакать, поэтому египтяне приходили. Невозможно было больше прятать этого ребенка. Потому что приходили египетские инспектора с детьми. Эти дети начинали плакать, и ребенок, младенец, тоже начинал плакать. Поэтому спрятать его больше было невозможно. Так написано, что она ватикахло тейва с гойме, она взяла ему люльку из камыша, из тростника. Маеш но гойме. Почему именно гойме? Омар Раби Элозер, муханы цадиким, шимамойну хови валем йойцер мигуфу. Он был готов для праведников, поскольку их имущество, оно им дороже, чем их тела. Ухоль кахла, амали фишейн, почти мидеем бегезе. Это почему? Потому что они ничего не воруют. То есть это был подручный для нее материал. Раби Шмуэль бар Нахмани, Омар Раби Шмуэль говорит, довар ахер. Довар рах, это мягкая вещь. И холь ламод бифней довар рах, бифней довар коши. Эта люлька, она могла плыть и не сломаться ни от мягкого, ни от твердого. И Раша здесь объясняет, если там базеу мечтамер ефемин минаколь, он хорошо спасается от любой фиши, от довара каше каше маем улихимото, тяжелая, твердая вещь, когда вода ее несет, бахозка, сильно несет, униткаль, оно натыкается. Ни шов, ни жбар, и ломается. А вальдавар каль, легкая, ниткаль, вниздакер, боевин, лахура, и он отбрасывается назад. То есть, как бы оно пружинит. То есть, это было за счет более легкого, оно бы при течении лучше пружинило, и, соответственно, мощь был бы там больше безопасности в этом. Матахмураба хомер, она помазала это глиной. Вубы зефис и смолой. Тана хэмарм бифним. Глиной внутри, зефис мебахут, смолой вне, снаружи. Кадешилой яриях, ой свицади краях ра. Чтобы нюхал этот праведник плохой запах смолы. Ватосим байса йолит, положил на туда ребенка. Ватосим баса басуф, и положил это в тростник. Ребенок ямсуф. Как бы имеется в виду ямсуф. Почему пытается ямсуф Красное море? Шмуль банахани омер, а Шмуль Браханим говорит, что-что? Агам, она положила его в некое, некое агам. Агам имеется в виду прудик или... Теперь сов камло. Кане высув камло. Это пророк Ишаяу говорит. Кане высув камало. Что это? Камало такое. А, то есть, положил это беагам, некий пруд, чтобы это не, чтобы течение это не уносило эту. И она положила, спрятала это между тростниками, высув, когда шило и руу, то аурим и шавим, чтобы не заметили это прохожие. То есть она там спрятала. А, то есть там были, они здесь объясняют, что там были как бы и ивы, и тростник, и камыши. То есть как бы в таком... И там росли, на египетских вот этих вот прудах росли как бы там все эти три вида растений. Так написано в пророке Ишаяу. Окей. О том, как батя Бат-Парой пришла на это место и как она спасла Моше Рабейну, об этом на продолжение нашего урока. Оставайтесь с нами, зачитайте Дафаэмэ. Всего хорошего. До свидания.